Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 17 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Ну и в эфире программа «Своя правда». Сегодня будем вспоминать события августа 1991 года. Какую роль для современной России сыграл августовский путч? Об этом поспорит Александр Рыклин, журналист, главный редактор ежедневного журнала. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России». Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Александр Рыклин. Александр, пожалуйста.
Ну, я в этом смысле придерживаюсь, по-моему, довольно стандартной позиции. Мне кажется, что попытка вот тогда коммунистического реванша, оказавшегося неудачной, в этом смысле очень симптоматична, потому что стало ясно, что КПСС больше ни на что не способна, что это вчерашний день, что сила, приведшая страну к разрухе, к несчастью, к голоду, фактически уходит в прошлое, и так это и случилось. Путч просуществовал несколько дней, их не стало, они буквально исчезли, а ведь я хочу заметить, что, в общем, этим путчем руководили важные люди, там был вице-президент СССР, там был председатель КГБ целый среди этих заговорщиков, и ничего они не смогли, оказались... Мало того, что людьми никчемными, но еще и неспособными каким-то образом завершить вот этот вот переворот.
Это Александр Рыклин, журналист, главный редактор ежедневного журнала. Это вздыхал Максим Сурайкин. Ему слово, Максим, пожалуйста.
Я когда слышу вот эту либеральную, извините, чушь, у меня изжога начинается. Я думаю, что
примите что-нибудь.
Ну,
сейчас, подождите.
Только массовые расстрелы врагов народа спасают от таких вещей. В 91-м году... Советский Союз по экономическим темпам опережал многие страны Европы. Какой голод и разруха? Вы что несете-то? То, что в конце 80-х был товарный какой-то определенный голод, исключительно сфабрикованный, да, как раз вот либеральными слоями, которые хотели вызвать недовольство населения. А вот то, что Государственный комитет по чрезвычайному положению действительно не смог проявить волю арестовать ельцинскую банду и всю эту либеральную гниль и не предъявить им измену Родины и расстрелять вообще. Это трагедия, потому что самая большая трагедия в истории 20 века – это разрушение Советского Союза, которое началось с того, что Государственный комитет по чрезвычайному положению оказался очень порядочным и не смог пойти на жесткие действия, на которые ельцинская банда в 93-м пошла, расстреляв парламент, ухлопав 1500 человек. А вот если бы они пошли, они спасли бы Советский Союз, и миллионов жертв не было бы потом.
Это Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России».
Только бы расстрелять кого-нибудь.
Сейчас, подождите, Александр.
Да, да. Народа,
я
да.
Перед этим просто уточню вопрос стандартный для тех времен, где вы были с 18 по 21 августа 1991 года. Александр?
Я в Москве.
Здесь вот.
19-го. Я приехал 19-го в Москву. Я приехал как раз.
Приехали защищать Белый дом.
Не, я просто возвращался.
Полюбоваться.
Возвращался с юга, с отдыха. И так случилось совершенно случайно, что я въехал в Москву ровно 19 числа.
Максим.
Мне было тогда 13 лет, в начале августа только исполнилось. Я был с родителем на даче в районе Лобни в Подмосковье. Меня, конечно, никуда не отпустили, хотя я рвался в Москву, но 13 лет родители не пустили. Хотя
а вот... зачем рвались? Для
того, ну, потому что я хотел... я хотел поддержать Государственный комитет по чрезвычайному положению.
Мне уже это
импонировало. Да, я уже был политизирован. Я поэтому в 15 лет был на баррикадах Дома Советов и видел, как вот эта ельцинская банда, которая пела о демократии в 91-м году и плакала из-за того, что там три парня погибли в 91-м, расстреляла 1500 человек на моих глазах.
Александр, можете парировать, сказать, что коммунисты не, ну, это те люди, которым Господи, лишь бы кого-нибудь расстрелять?
Это все на сегодня так смешно слушать от людей, которые уже вообще ничего не представляют из себя.
Александр, когда Максим говорит, что тогда
когда
не стали...
200 тысяч избирателей проголосовало два года назад,
позвольте,
это все забыли, да?
Позвольте, позвольте. Когда Максим Александрович говорит о том, что не проявили волю, были гуманистами и поэтому не стали не стрелять по людям, ну, и сравнивает с 93-м годом, ведь мы прав отчасти,
Максим Александрович. Я сейчас поясню.
Давайте.
Ну, во-первых, вот я думаю, что у любого уважаемого радиослушателя «Говорит Москва» займет ровно 5 минут, чтобы погуглить и найти информацию о том, в каком экономическом положении страна была на грани 91-92 года. Вот я даже не хочу тут говорить. Просто найдите, например, пояснительные записки, которые региональные партийные руководители писали в ЦК летом 91 года. О том, что кончается хлеб, о том, что товарный дефицит, о том, что все по карточкам, о том, что нигде нельзя купить ни сигареты, ни водку, ни хлеб фактически. И в 92 году все эти реформы, которые начинались, они, в общем, были... от того, что уже есть было нечего. Страна проедала кредиты, которые выдавались под горбачевские реформы, и уже эти кредиты тоже были практически исчерпаны. Инфляция была огромная, внешний долг треть от ВВП ежегодного.
Всего треть.
Ну, это немало. И это все грозило дефолтом буквальным. И к этому, ко всему, разумеется, привела коммунистическая партия Советского Союза, которая оказалась банкротом. Что же касается воли ГКЧП...
И гуманизма,
да, то это просто смешно слушать про гуманизм председателя КГБ СССР, а просто, что называется, у него не хватило одного места. Они оказались слабыми, тухлыми, дохлыми и ни на что не годными. Вот и все. Никакого гуманизма там не было. А там была одна низость, подлость и никчемность.
Это Александр Рыклин, Максим Сурайкин.
Когда бы они поступили, как Ельцин в 93-м году, арестовали бы эту банду всю неолиберальную и расстреляли
так
бы.
Так некому было арестовывать.
Так вот, о чем речь? Вы почитайте, вот, уважаемые телезрители, вы когда будете гуглить, обратите внимание на то, что массу свидетельств о том, что вот этот товарный голод и продуктовый, который в 86-87 году начал возникать, был во многом связан, что стояли эшелоны под Москвой с едой, которые не пускали, забиты были склады.
Все вранье.
Потому что, действительно,
вот в чем... не было никаких
не, ну, почитайте, это тоже материал есть. И у вас, я понимаю, что своя правда. Вы, как раз был либеральный реванш, контрреволюция, поэтому вы победители пока, и вы ответственны за все, что было в 90-е. И тот товарный голод был сознательно создан для массового недовольства населения. Мы видели, как в 90-е, после вот этих сказок о том, что Советский Союз был на грани там, катастрофы экономической, мы жили все 90-е за тот стратегический ресурс, который был в Советском Союзе накоплен. Прибалтика вышла на первое место по торговле металлом, не добывая ни одного килограмма. Гнали эшелонами из страны то, что 70 лет копили как стратегический ресурс.
Максим,
и мы голодали в 90-е благодаря вот этим вот чудовищным реформам господина Гайдара.
Я просто напомню, что в 91-м году никакой такой революционной ситуации, ну, как бы не было. Люди не вышли на улицы с требованием убрать Михаила Сергеевича Горбачева. Они вышли для того, чтобы противостоять ГКЧП, который в этот момент как раз и попытался что-то похожее на государственный переворот организовать.
К сожалению, это было следствие информационной войны, инструментами, которыми ельцинская команда и неолибералы прекрасно пользуются до сих пор.
Да это
и вот так, если мы посмотрим, до сих пор нет однозначного ответа, кто принял решение о введении танков в Москву в 91-м году. И я склоняюсь тоже по разным источникам, что это было сознательно сделано как раз врагами советской власти, чтобы вызвать это недовольство и представить Государственный комитет по чрезвычайному положению, да, как вот путч, реванш, хотя это были государственники, высшие должностные лица страны, которые знали уже о заговоре, что после референдума о сохранении Союза, когда подавляющее большинство граждан Советского Союза высказалось за, готовится его разрушение, фактически государственная измена.
Так кого, кроме коммунистов, обвинять тогда?
Я обвиняю часть верхушки КПСС, которая переродилась, вот Ельцин и прочая гоп-компания, но были и честные коммунисты, которые хотели бороться за права народа и за сохранение единой советской родины.
Это Максим Шурайкин,
Александр Рыклин. Ненужным
это оказалось народу. Ну, обдурили народ, вот и всё.
Никто на защиту
пойдите сделайте соцопрос.
Поднялся.
Вам 80% населения России и во всех республиках скажут, что они за восстановление Советского Союза.
Подождите. Вот сейчас слово Александру Рыклину, а после этого, Максим, можете возразить.
Хорошо.
Александр Рыклин.
Так вот, это очень важное обстоятельство. Оно также свидетельствует о том, что КПСС в то время уже не пользовалось не то, что никакой популярностью, а даже минимальной поддержкой среди граждан. Никто ни в Москве, ни за ее пределами не вышел поддержать это смешное игрушечное ГКЧП.
Владимир Вольфович Жириновский.
Ну, Владимир Вольфович Жириновский, да. Ну и что? Ну, он не любит, кстати, об этом вспоминать. Не любит Владимир Вольфович.
Почему? любит.
Он всегда тебя любит.
Вот и все. И поэтому просто я хочу напомнить, многие ведь, наверное, не помнят и не знают, а молодые, может, и не знают, ГКЧП-то просуществовал 2 дня. На 2 дня их хватило. С 20 по 29 уже все сидели в Лефортово, как миленькие. Сидели и просили о пощаде. Вот и все, вот и хватило их ресурса, вот этого мощного коммунистического, на 2 дня. А повторю, председатель КГБ СССР Крючков Владимир, вице-президент СССР Геннадий Янаев, первые лица государства, сдулись, пустое место, лужица осталась.
Это Александр Рыклин, обращаюсь к Максиму Суракину. Максим, вы когда рассказывали о том, что в 13 лет уже рвались сюда, в Москву, для того, чтобы поддержать ГКЧП, а вы бы куда пошли?
Ну, я хотел пойти к Дому Советов, естественно, но, понимаете, я тогда даже не понимал, на самом деле, куда бы я хотел пойти, я просто понимал, что надо ехать в Москву. Ну, если в 93-м году я понимал, что надо к Верховному Совету РСФСР идти точно, да, потому что там разворачивается эта трагедия, да, но тогда я, как молодой, уже осознававшийся молодым коммунистом человек, да, хотел приехать в Москву и понять, что от меня зависит в этой ситуации. Другой вопрос, что я тоже не понимал...
Вы не боялись бы оказаться в одиночестве в этом? Момент. Пришли бы поддерживать ГКЧП.
Вы знаете,
или в компании только с Владимиром Львовичем.
Нет, абсолютно не боялся я никогда ничего. Другой вопрос, что действительно трагедия в том, что люди оказались уже в таком возрасте, да, и такой глубины морали и порядочности, что они не смогли использовать свои даже государственные полномочия, как правильно мой оппонент говорит. Потому что если бы все силовые должностные лица приняли свои решения, вот как раз вот ельцинский путч, потому что 91-й год, я считаю, ельцинским путчем, который, к сожалению, состоялся успешно, да, был бы подавлен за 1 день, за 3 часа бы.
Полномочия у них были, а ресурса не было, как выяснилось. Это разные вещи. Полномочия на бумаге...
Где, в чем вы разницу чувствуете?
Ну, полномочия, они на бумаге. Вот, представляете себе, что такое в 91-м году председатель КГБ всего СССР. Да елки-палки. А оказалось, что пустое место. Альфа не пошла штурмовать. Не пошла, отказались, послали нафиг. Что же, мне, кстати, обидно, что, ну, то есть мне не обидно, а я хочу сказать, что, к счастью, родители не пустили господина Сурайкина, товарища Сурайкина, тогда в Москву, потому что иначе-то ГКЧП, конечно, победил бы. Но, тем не менее, это вот не состоялось, и слава богу. И слава богу, потому что, как бы ни относить к сегодняшним дням, но победи ГКЧП, Россия оказалась бы еще на долгие, возможно, десятилетия, а может быть и нет, это спорный вопрос, но, в общем, это все бы усложнило. Другое дело, что потом тоже было много ошибок, да, это совсем другая история. Это
не позволило бы разграбить страну, не было бы межнациональных конфликтов.
Да там уже ничего не было.
Если
от этой страны,
бы
ничего не
комитет по чрезвычайному положению государственный победил бы тогда, да, сохранение Советского Союза было бы однозначным.
Потому что как это... он мог победить? Ну ведь правда, если так, и, на самом приказом деле, не подчиняется.
Ему даже
войска ввели, все сделали.
Значит, ну, ему даже побеждать не надо. Надо было просто им, как государственным деятелям, в своих кабинетах дать соответствующее распоряжение. Там всего лишь надо было...
Да, президента фактически арестовали, блокировали его.
К сожалению, ну, во-первых, я говорю, до сих пор неизвестно, кто эти танки ввел, да, если в 93-м году ясно, кто танки ввел, это был прямой указ Ельцина Павлу Грачеву, да, то в 91-м году до сих пор нет на это.
А как же тогда было поддерживать режим чрезвычайного положения?
Нет, ну, извините, вы можете ответить, кто подписал приказ о вводе танков в Москву?
Понятия не имею.
Так и до сих пор никто не имеет.
Так, вот.
Поэтому я думаю, что они
проявили малую жесткость.
Секундочку.
А с другой стороны, говорите, зачем ввели танки?
Жесткость должна была, зачем вводить танки, когда, вот, как правило, ведущий говорит, народ на улицы не выходил, ничего не требовал. Была узкая ельцинская группировка с группой неолибералов, которые фактически готовили государственный переворот. И их надо было просто тихо, мирно, быстро арестовать, посадить его сюда, в подвалы Лубянки. Ельцинский путч в 5 секунд бы обернулся, так сказать, продолжением Родины и сохранением страны единой.
Сейчас Александр Рыклин.
Не было уже никакой возможности сохранить единую страну. Это очень наивно полагать, что разгон путча привел к распаду СССР. Уже никакого СССР де-факто не существовало. После Тбилиси, после Прибалтики ничего уже невозможно было сохранить. Уже национальные
элиты... То есть
элиты,
волю народа вы отрицаете?
Секундочку.
национальной элиты, да воля народа здесь, в общем, особенно ни при чем. Вы волю прибалтийского народа спросили в тот момент, или грузинского народа, или казахского народа. Это все бессмысленно было делать, потому что после Тбилиси, после Прибалтики уже сохранить эту искусственную империю было невозможно. Она рассыпалась и начала рассыпаться в тот момент, когда национальные элиты поняли, что центр слабеет, что там уже не осталось никакой власти, а главное, никаких ресурсов, что ничем уже делиться оттуда не будут. И никакого смысла поддерживать эту кремлевскую власть коммунистическую нет.
Уточню, вы, возвращаясь к тому, кто отдавал приказ, вы же здесь возле Дома радио, как успели сказать, беседовали с танкистами.
Да.
Да, которые вот здесь,
да,
стояли.
Да, да, танкисты, кстати, значит, вот прямо тут внизу, так, возле метро Пятницкий.
Что рассказывают?
Стоял танк.
На Новокузнецкой, да.
Новокузнецкой, да, на Пятницкой улице, прямо возле Новокузнецкой, вот со стороны трамвайных путей стоял танк. На танке сидело три человека, и танк был окружен. Ну, толпой не сказать, но человек 50 вокруг этого танка стояло, и мы общались, и даже две девушки принесли цветочки и положили на этот танк. Это все было очень мирно, и те люди, которые сидели на этом танке, они вообще не знали, о чем речь. Они вообще не знали, им был ему отдан приказ, они, оставив колонны, вошли в Москву. Потом, как они объяснили, у них была карта, на которой было отмечено место, где они должны стоять. Никто из них раньше не был вообще в Москве. Ну, по-моему, я не помню, но кто-то из них говорил, что он вообще первый раз в Москве. Поэтому они сложно по карте добирались до этого места и встали ровно там, где им было приказано стоять и ждать дальнейших распоряжений. Никаких других распоряжений у них не было. Они не знали, что им делать в случае, например, если их начнут атаковать. Ну, наверное, они стали защищаться, но ничего подобного не происходило, они просто сидели и мирно общались с населением, которое тоже с ними разговаривало, и мы им рассказывали про путч и про то, что происходит, и они это все слушали широко раскрытыми глазами и не понимали, как на это надо реагировать.
Специально для молодого поколения поясню, тогда навигаторов не было, поэтому, да, проехать на танке по Москве, ну...
Но радио уже было,
и поэтому возникали определенные трудности. Сейчас Максим Сурай. Да.
Ну вот мой оппонент подтверждает, да, своим рассказом, что явно введение танков это была совершенная глупость, если бы это делало ГКЧП само. Скорее всего, это на каком-то уровне сделали как раз провокаторы, организовав это.
Это ерунда.
Ну, не, а вы, слушайте, вы прекрасно знаете, что только сумасшедшие воюют на танках в городе. Да,
танки... В 93-м году, да, сработало, ну, а в 91-м?
Значит, а в Грозный поэтому... мы на чем входили? Не на танках?
Да, и поэтому куча наших танков. Да. Но когда есть мирная ситуация и нет никакой войны, вводить танки в Москву, вводится усиление, вводится, так сказать, просто там спецназ, там что угодно, да, там даже БТРы в крайнем случае, да. Но танки – это явная глупость, сделанная была для дискредитации как раз Государственного комитета по чрезвычайному положению. Потому что Ельцин, будучи уже президентом РСФСР, к сожалению, на тот момент законно избранным, да, имел тоже рычаги и действительно проявил огромную волю в захвате государственной власти. А то, что вы говорите, что Советский Союз неизбежно распался бы, да, это правда в той части, что действительно национальные элиты уже значительно коррумпированы на тот момент, да, кто был Назарбаев, да, кандидатом в члены Политбюро, извините, кто был Ельцин, кандидатом в члены Политбюро, это как КПСС, кто был там Кучма и так далее, это все была часть КПССной верхушки, сгнившей, которая неудержимо рвалась к власти и хотела освободиться от власти народа, потому что та система, которая была построена, пусть, да, там одряхлела КПСС, там еще что-то, но КПСС была волей народа и контролировала эту верхушку. И им очень не нравилось. Им хотелось освободиться и разграбить свои страны. И они к этому стремились, поэтому и брали власть. Но референдум о сохранении Советского Союза был проведен. И его итоги есть. И большинство советских граждан высказалось за сохранение союзного государства, единой родины. И когда она распалась, мы получили сотни межнациональных конфликтов, миллионы жертв и голод, холод. Я помню эти ужасные 90-е, я голодал.
Максим, в Москве. Но тогда, кроме, еще раз, коммунистов, винить-то некого.
Да почему? Вы не путаете коммунистов с предателями и носителями партбилетов. Да
вы начинаете,
да,
перечислять.
Поэтому,
или вот член Политбюро, то, что, или кандидат в члены
власти,
Политбюро.
Коррупции поэтому, не было национальных элит.
Значит, в таком масштабе, как она у нас, да, сейчас, ну, и в 90-е, да, там было в 10 раз
меньше.
И с ней активно боролись. И, вы знаете, были дела, и сажали, и доводили порядок. Поэтому не надо путать коммунистов, да, и просто членов КПСС, которые конъюнктурно структурно туда пролезли, чтобы захватить власть в стране, и фактически имели такой план даже, наверное, изначально, как предатель Яковлев, например.
То есть, вот если произошло так, как произошло, значит, система-то была выстроена плохая.
Ну, значит, она организационно совершила массу ошибок. Я вам могу сказать, что я много думал
над этим. Нежизнеспособна.
К сожалению, вы знаете, когда строишь что-то новое, а после 17-го года мало того, что строилось новое государство с новой экономикой, с новой формой управления, которой на планете не было, ведь не было ни одного социалистического государства до 17-го года.
Да, если сейчас, больше и не будет.
Если сейчас, извините, Китай это что, так сказать, не социалистическое государство, а Куба это что, не социалистическое государство?
Да
а
Венесуэла? Нет никакой Кубы.
Нет, извините, я там бываю периодически у наших кубинских коммунистов, все там нормально.
Венесуэла переходит на рыночные рельсы.
Нет, вы не путайте, значит, использование части рыночной экономики для решения текущих задач. Сталин тоже позволил и потреб кооперативы, и частные артели, и все это было в Советском Союзе. И стратегическую задачу социалистической системы, когда все основные драйверы экономики принадлежат государству, и мы на эти деньги строим бесплатное жилье, бесплатную медицину и бесплатное образование. А не как сейчас у нас повышают пенсионный возраст, да, говорят, что там 2 триллиона не хватает. А вы знаете, что у нас 17 триллионов вот доход от нефти и газа, и только 10 из них в бюджет идут, а 7 триллионов, вот эти вот укравшим в 90-е, благодаря либеральному реваншу 91-го года, укравшим наши нефтяные ресурсы и запасы жирным котам, да, 7 триллионов уходит в их кошельки, 30 семей.
А что вы называете либеральным реваншем?
Александр Рыклин.
Либералы раньше в России не были у власти. Почему реванш-то? Реванш можно говорить про коммунистов, которые были у власти, а для либералов это был не реванш вовсе. А что же касается, вот я точно знал, что наш разговор в итоге скатится вот на этот мощный спор о преимуществах социалистической системы над капиталистической. Ну, как бы то очень бы этого не хотелось, потому что, ну мы же не про это пришли говорить.
Да? Как?
Это
в 91-м году произошел глобальный разворот движения экономической и формации нашей страны, социалистического системы на капитализм, согласитесь?
Да, конечно, это верно.
Ну, так это же основной выбор,
давайте
который случился,
Александру Рыклину
по нашей или не нашей воле.
Дадим договорить Александру Рыклину. Пожалуйста, Александр.
Да, совершенно верно. Так вот, как раз попытка коммунистического реванша случилась 19 августа 91 года. Она оказалась неуспешной, неудачной. И это был реванш, потому что до этого власти были коммунисты, и теперь они захотели ее опять захватить. Собственно говоря, позиция Горбачева, она тоже была очень сложная в то время. Просто я хочу вам напомнить, что Горбачев изначально говорил, что он ничего не знал про готовящийся путч, а спустя 20 лет начал говорить, что знал. Все тоже многое непонятно, и мы знаем про непростые взаимоотношения Бориса Ельцина с Михаилом Горбачевым, и мы прекрасно понимаем, что Горбачев в той ситуации был, в общем, в двусмысленном положении, и его возвращение из Фароса в Москву триумфальным назвать сложно. Это правда. Это правда, это так было. Что же касается Ельцина, то это тоже фигура совсем для меня неоднозначная, и далеко не все то, что он сделал за свою довольно долгую политическую жизнь, я поддерживаю, далеко не все, и достаточно вспомнить чеченские войны и многое что другое, но тем не менее в то время, конечно, глава РСФСР олицетворял собой путь прогресса, олицетворял собой новые, как бы шаги в новое будущее. Мы все так устали от этой тухлой КПСС, всем уже так ненавистна была эта власть, эти коммунисты, эти дефициты, эти очереди, эти карточки на все на свете, эти серые лица, эти серые улицы. Хотелось перемен. Перемены олицетворяли с Ельциным, вне зависимости даже от масштаба его фигуры. Так уж получилось, так в истории бывает.
Это Александр Рыклин, Максим Сурайкин.
Угу. Ну, я с оппонентом соглашусь, что страна хотела перемен, и, к сожалению, она хотела перемен, не понимая, что перемены не могут быть только к лучшему. Вот столь ненавистные коммунисты моему оппоненту, да, добились того, что вся страна чувствовала каждый год, каждое десятилетие, каждую пятилетку, что все перемены идут к лучшему, да. Закончилась гражданская война, начали строить заводы, да, к 40-му восстановили промышленность.
Вот я знал,
попали в тяжелую войну Великую Отечественную, да, страну сравняли с землей, 3 пятилетки, восстановлены города, восстановлены заводы, Сталин начал снижать в 2 раза в году потребительские цены, первый раз в истории человечества, когда планово снижались цены несколько лет подряд, да, строилось жилье, и каждый год советский народ чувствовал, как коммунистическая партия и коммунисты делают лучше. Но когда возник определенный застой, когда вот темпы такого развития экономического стремительного, когда за 2-3 пятилетки строятся целые города, стал замедляться, а люди привыкли, что очень быстро все к лучшему меняется, он начал, естественно, подсознательно создавать ощущение, что застоялись, что вот дальше будет лучше, и наши господа, друзья американские, европейские, вели активную информационную войну. И когда Горбачев еще с перестройкой отпустил все средства массовой информации в 85-86 году, они все попали под влияние таких вот, как мой оппонент, либеральных деятелей, и они начали, естественно, долбать изо всех орудий информационных по советской власти. И к концу 80-х создали полное ощущение у народа, что откажись от советской власти, и наступит счастье. Это была информационная война и введение в заблуждение основной массы народа. А в 90-е мы почувствовали, что есть правда и что мы потеряли.
Обсуждаем путь сегодня в рамках своей правды. С нами Александр Рыклин, Максим Сурайкин. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. В эфире программа «Своя правда». С нами Александр Рыклин, журналист и главный редактор ежедневного журнала. И Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России». Обсуждаем август 1991 года. Ну и сейчас будем уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-8-8-8-94-8. Работает наш телеграмм. Говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. 2 вопроса гостям. Вот первый, Илай Малайкулевич сказал в том интервью, что была счастлива от распада СССР. Так может, это мы здесь не научились воспринимать независимость России, и Россия не научилась жить для себя, а нами специально помыкают советскими заклинаниями? И второй вопрос. А вы не думаете, что с иллюзией восстановления СССР наша нынешняя власть нашла, так сказать, плеточку заветную для несменяемой управляемости нашим обществом и страной? Хотя сама власть в нее не верит. Значит, она держит деньги не в Душанбе и в Ташкенте, а держит совершенно в других местах.
Спасибо. Принимается Максим Сурайкин.
Ну, это тоже такая либеральная позиция. На самом деле, по-моему, любому разумному человеку ясно, что если страна большая, как Советский Союз, да, это огромные геополитические возможности, огромные возможности для строительства единой экономики, и там, где мы дотировали республики, да, мы там имели много других экономических преимуществ, которые имели общий эффект для экономики в целом единого государства. Поэтому я глубоко убежден, что это самая большая трагедия, это следствие проигранной нашей холодной войны нами. Кстати, Горбачев не постыдился в Америке получить и принять медаль за победу в холодной войне. Это просто госизмена в чистом виде. Поэтому я глубоко убежден, что все-таки подавляющее большинство и граждан России, и граждан Советского Союза, я считаю себя до сих пор гражданином Советского Союза, мне никто гражданство Российской Федерации не присваивал, извините. Я родился гражданином Советского Союза и получил паспорт Советского Союза, поэтому у нас украли родину просто.
А как вы могли получить паспорт Союза Советских Социалистических Республик, если его выдавали в 18, а в 91 году вам, значит, было 13?
Ну, мне его выдали уже в 16, и выдали мне его, конечно, уже после распада СССР, но так или иначе гражданство мне Российской Федерации никто не присваивал, родился я в Советском Союзе, и по рождению имею право на это гражданство. Я вам больше скажу, что когда была годовщина советского паспорта, я выступил с инициативой, которая, наверное, либералам покажется сумасшедшей, опять начать выдавать паспорта граждан Советского Союза, потому что многие люди хотят их получать. Так вот, мне пришел ответ от министра МВД на 15 листах. У нас, оказывается, нет закона о паспорте. И закона о гражданстве в том виде, который бы предусматривал правоприемство Советского Союза, тоже нет. И паспорт гражданина Советского Союза был выведен из оборота просто указом президента.
Это Максим Сурайкин, сейчас Александр Рыклин.
Трагическая судьба у моего оппонента. Он живет в стране, которой уже нет. И не будет больше никогда. СССР больше никогда
будет,
не будет.
И она в наших душах всегда будет.
Ну вот.
И я ее восстановлю, вас
уверяю. Что же касается ответа, восстановите, как ГКЧП восстановила. Те же самые ресурсы. Ну, неважно. Если говорить о том, о чем говорит уважаемый радиослушатель, то, ну, вы знаете, я бы не рассматривал вообще это историческое событие как распад СССР с точки зрения нравится, не нравится. Это все эмоции, это все неважно. Важно другое. Распад СССР был предопределен. Предотвратить его было невозможно. То, что, собственно, подписание союзного договора, я хочу вам напомнить, было назначено на 20 августа, на следующий день. Поэтому ГКЧП торопилось очень. Но понятно, что задним все это завершено не было. И было бы ГКЧП, не было бы ГКЧП, победило бы ГКЧП на какое-то время или просуществовало бы не два дня, а три месяца, например, распад СССР был предопределен самим окончанием проекта. Вот этот проект СССР, геополитический проект, в глобальном понимании этого термина, он себя изжил, он оказался банкротом, он унес с собой десятки миллионов жизней, он оказался самым несчастным проектом за всю историю человечества, самым несчастливым
и самым ненависти к собственной родине.
Самым избыточным. И поэтому для многих людей, конечно, избавление от этого проекта стало величайшим счастьем за всю их жизнь. Накрылась эта чудовищная власть, драконовская, крокодильская, которая убивала наших отцов, наших дедов, которая сгноила миллионы людей в концлагерях, которая и победу обратила только себе во благо, везя солдата обратно в ГУЛАГ прямо с фронтов. Все это было. И, конечно, для многих это большой праздник, распад этой чудовищной грабительской страны.
Если бы в 1991 году рассказали людям, что страна будет жить, как мы живем сейчас, этими налогами, бедностью, ценами, то 99% народа снесли бы Ельцина на следующий день. Это лучше всего подтверждает, что мы тогда совершили ошибку, полагает СКИФ. Александр Рыклин.
Ну, эта позиция мне кажется ошибочной. Я бы СКИФу вот на что указал. А что может быть на рубеже 80-х, 90-х годов, если он молодой человек, то пусть спросит своих родителей, страна жила лучше, чем сейчас? Это неправда. Страна жила гораздо хуже, потому что, помимо всеобщей бедности, я согласен с тем, что сегодня все очень непросто и все очень тяжело. У всех по-разному, но, тем не менее, тяжело, конечно. В общем, страна совсем не жирует. Но, тем не менее, это невозможно сравнить с тем, что мы видели в 90-х. Мы видели, что в Москву люди приезжали за колбасой. Это, в общем, было чудовищно. Люди свои выходные тратили на то, чтобы приехать купить что-нибудь поесть.
Понимаете, сейчас поесть. Сейчас они просто с голода умирают, и все.
Сейчас нет Максим проблем. Сурайкин,
и не съездишь за колбасой в Москву, потому что просто денег нет.
Да, колбаса
я
есть.
Я вам везде могу сказать, я много лет езжу по нашей родине необъятной еще с периода, когда я был комсомольцем в КПРФ в конце 90-х. Я объехал где-то, ну, где-то около 70 субъектов из 85. Чуть отъедешь даже от областного центра, нищета такая, что мама моя, и люди просто голодают. А до некоторых уже деревень и населенных пунктов просто продукты не довозят. Чего вы сказки-то рассказываете? При советской власти даже вот те 3-4 года, когда действительно был товарный голод и нехватка продуктов, да, обеспечивались все. И холодильники были забиты все.
Это сейчас, вранье.
Да,
от первого слова до последнего.
Это просто вранье. Вранье – это тот либеральный бред, который вы несли в целом это о советской вранье власти, да? И я думаю, что как раз вот есть в конце 80-х верили, да, потому что там огромные информационные маховики, которые в Советском Союзе преимущественно захватили либералы, почему либеральный реванш, потому что они рвались к власти, вот эти вот все материалы, которые готовили фонды Сороса, вы помните же прекрасно, что Сорос вошел в Советский Союз и сразу начал финансировать всю антисоветскую литературу огромными тиражами. В итоге оболванили, одурачили советский народ. Но уже к 93-94 году мы начали понимать, когда начались эти межнациональные конфликты с миллионами смертей, когда жрать стало нечего в стране вообще, когда нам покоренная Германия поставляла, я вот помню, я в Москве учился, вот эту тушенку трофейную, да, нас кормили, тех, кого мы победили. Почему? Потому что нам подорвали экономику, разрушили единое государство и целенаправленно разрушали все производственные цепочки.
В 94-м году вас кормили тушенкой?
которая, приходила как гуманитарка, и мне, нам в школе выдавали эти гуманитарные пайки подачки Европы взамен того, что они грабили нашу страну.
В 1994 году уже
поэтому
не было никакой гуманитарки.
Я вам скажу, что я убежден, что сейчас 80%, даже 90% граждан уже этому либеральному бреду не подвержены. Именно поэтому либеральные партии на выборах набирают 0.5% или процент максимум.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Товарищ Суракин, мне вас жалко, конечно. Вы знаете, трудно оппонировать этому. Сейчас Рыклин торжествует.
Олег, по делу, пожалуйста.
А по делу я скажу, что именно Андропов сказал, что Джермену Гришиане, пока подождем, когда Брежнев, Иисусов умрет, и тогда мы развалим эту страну. Они есть в римский клуб, договариваются уже давно, 73-го года. О чем вы говорите?
Когда спасибо, он... принимается, Александр Рыклин.
Ну, мне тут нечего сказать. Человек полон конспирологических сценариев. У него в голове какие-то истории про Андропова, который с 73-го года что-то там планировал. Я ничего про это не знаю.
Пожалуйста, Максим Суракин.
Ну, дело в том, что, да, много таких различных историй, не все они подтверждаются, но то, что однозначно, например, Горбачева тащил Андропов, я думаю, что Андропов не мог не понимать, что из себя представляет Горбачев, и когда он возглавлял там Ставропольский край, как первый секретарь обкома, там столько было закрыто уголовных дел и было различные убийства и хищения, да, то уже было ясно, что этот человек, придя к власти, явно не собирается отстаивать государственную позицию. Главным идеологом в КПСС стал предатель Яковлев, которого вообще в Америке завербовали. Это-то известный факт. Кстати, Геннадий Андреевич Зюганов...
Кому он известный?
Да, ну, Зюганов он известный. Ну, кстати, Геннадий Андреевич Зюганов как раз ученик Яковлева, он у него работал. Поэтому эта трагедия, она произошла по массу факторов. И один из факторов то, что оболванили народ. И вот когда нам говорят о том, что страна бы не вернулась, вернулась бы она к советской власти. Но, к сожалению, сначала в 93-м году, когда Верховный Совет РСФСР попытался все-таки отстранить от власти Ельцина, а, между прочим, Ельцин нагло нарушал Конституцию РСФСР своими указами, я еще работу в университете на втором курсе писал, указное право как инструмент конституционного переворота. И когда они попытались отстранить, потому что страна уже поняла, что ее заманили в капитализм, в котором только голод и холод, он расстрелял парламент и силой устрашения заставил страну его терпеть. И в 96-м году, когда Зюганов, при том, что я предателем считаю, выиграл выборы, да, он им сдал эти выборы, и страну разграбили, и то, что мы стали оккупированной страной, подтверждает то, что когда правительство 90-х работало, в правительстве половина было американских советников, то, что сейчас в Украине происходит.
Тоже
нам,
ерунда
нам все
полная.
Законодательство написали англосаксы, и у нас за 90-е разграбили все национальное достояние. Вот я вам уже приводил цифры про нефть и газу.
Сидит и фантазирует.
7 триллионов рублей, которые должны были идти в бюджет и закрыть и пенсию, и бесплатное жилье и медицину, сейчас идут просто в частные карманы нескольких десятков семей. И это последствия вот этих господ либералов, которые нас завели вот в эту, даже цензурными словами не могу сказать, ситуацию.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот хочу, вот Олег сказал про Андропова добавить. Если Андропова еще пожил, мы бы жили сейчас как Китай, и такая же экономика была, как в Китае сейчас.
Вот. Хорошо, принимается. Кто? Александр?
Нет, я не готов. Но это все то же самое. Хорошо. Это все продолжение этих конспирологических историй. Да, я знаю, что среди людей старшего возраста есть такая штука, что они очень верят в то, что вот Андропов просто был такой светоч, который немножко не дожил, а если бы он дожил, то мы тут бы все сейчас купались как сыр в масле.
Это Максим Суракин сейчас.
Ну, по Андропову сложная ситуация, я подробно сам не изучал их, хотя я кандидат исторических наук, мне давно интересно, потому что есть одна действительно категория граждан, которые его уважают и считают, что если бы он продолжил жить и работать, да, был сохранен Советский Союз, хотя меня вот очень настораживает, что тащил Горбачёва к власти именно Андропов.
Подозрительно, я согласен.
Но светочем был Иосиф Виссарионович Сталин, если бы его не отравили по факту, он прожил бы еще лет 15, я думаю, что он успел бы достроить систему, чтобы она имела внутренние механизмы защиты от вот такой гнили. И предатели.
А Сталина отравили?
Я убежден, абсолютно.
А кто, Берия?
Я думаю, там была группа товарищей, кто точно не знает, но я могу сказать, что, например, у меня вот один из бывших заместителей, сейчас член ЦК, так сказать, Шабанов, да, Александр Александрович, ему сейчас 83 года, например, его отец дружил с врачом, который делал вскрытие, и который потом скоропостижно умер, и он ему рассказывал, что там было другое заключение о вскрытии, нежели то, что мы знаем официально.
Но на всякий случай напомню, что мы сегодня в августе 91-го года.
Не, я прекрасно понимаю, но просто вот либералы очень любят там критиковать Сталина, просто грязью поливать, да? И они, например, забывают, что тот же Сталин, ими нелюбимый, на последнем съезде выступления говорил, что нам пора задуматься о том, чтобы выкинуть буржуазные флаги свободы слова, свободы личности. Он же писал, что партия через некоторое время должна отойти от управления государством и отдать власть полностью народу.
То, за что вы критиковали только
так, нет, КПСС. Я говорю о том, что как раз Сталин видел вот эти проблемы, которые могут развиваться, да, и он же говорил, что самое страшное, что может произойти с партией, это ее обюрокрачивание.
Кровавый палач, и он не успел.
Кровавый палач, это ваш господин Ельцин.
Конечно, не он
расстрелял парламент в центре Москвы, да, не он. Сталин боролся с врагами конкретно в очень тяжелой исторической ситуации.
Изувер и кровавый палач.
7-3-7-3-94-8.
Это на деньги ваших американских друзей вы любите говорить все время.
Да, в эфире, пожалуйста. Из Москвы, но хотел бы заметить, что при Сталине, говорят, порядок был. А вспомните фальшивые воинские части, тот же Николай Павленко, полковник Павленко, который даже...
Мы Сталина сейчас не обсуждаем. Ну, слушайте, хорошо, ну, 91-й год, советский, август.
Да, Советский Союз, там порядка не было нигде. Это было настолько прогнившее уже государство, что, ну, невозможно. Говорили одно, делали другое.
Ну, только жилье строили бесплатно, давали, медицина была бесплатная, образование бесплатное.
Все это выдумки.
Да ладно выдумки. У меня в квартире в 51-м году 28 человек жило. За 20 лет расселили все, в центре Москвы расселили. А сколько строилось везде жилья? Тысячами квадратов. Ну, что вы чушь собачью говорите?
Очереди были на жилье?
Очереди были, но давали.
Причем бараки очереди оставались?
Значит, бараки сейчас остались. Но по темпам строительства в 91-м году все были, к 2000-му должны были быть обеспечены. Советский Союз полностью решал эту проблему. И Горбачев, которого я ненавижу, честно говоря, да, он честно говорил, что к 2000 году каждая советская семья жила бы в отдельной квартире. Он это говорил не из бухты барахты, а посмотрите темпы строительства жилья, которое было.
И оно все... В 91-м году уже не было никаких темпов строительства.
Да вы возьмите официальные цифры, что вы ерунду говорите. Мы в РСФСР сейчас вернулись к этим темпам строительства только буквально 5 лет назад, которые были в 91-м году. И все жилье тогда строилось и отдавалось бесплатно. А сейчас, чтобы квартиру даже мелкому предпринимателю заработать, 20 лет ему надо в Москве пахать, и еще не получит этой квартиры, не накопит на нее. А тогда давали. Пусть 15 лет в Москве очередь, да, но в каких-то регионах было 2-3. Я вижу, молодым специалистам сразу дают. Сейчас хрен собачий вам дадут.
7-3-7-3-94-8. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Я хотел сказать, вот первое, значит, это Язов приказал вести войска. Это понятно. Министр обороны, он сидел в ГКЧП, и уже вовсю были танки везде, и все было...
Ну, на скорее всего, конечно.
Ну, это ладно. Но официальных подтверждений приказа Язова нигде нету.
Что не в ГКЧП дело, а в... Вот в 12 июня 90-го года, когда разделили все элиты, вот именно вот каждая республика начала с этого момента свою конституцию и своего президента. И все уже стали республики, все Украина, она в любом случае вышла. Даже если бы ГКЧП бы победил бы, в смысле вообще не было бы ГКЧП бы, то подписали бы этот договор, через полгода они бы все бы вышли. Это уже однозначно было. Никто уже не собирался делиться с общей властью.
Спасибо, принимается. Максим Сорокин.
Если бы был какой-то человек в Государственном комитете по чрезвычайному положению с волей, как у Сталина, например, да, или как у Владимира Владимировича Путина, хотя я его критикую, мы с ним расходимся по многим взглядам, да, в частности, как экономике, я категорически не приемлю его тоже либеральный курс. Но я вам могу напомнить, вот извините, такая же калька сложилась буквально в 2000 году, в 2001, когда Степашин прилетал из Дагестана и на правительстве докладывал, что Дагестан мы потеряли. Он сейчас отколется так же, как и Чечня. И Чечня откалась. И такие центробежные тенденции к концу 90-х были по всей России. Вот здесь я уверяю, если бы пришел бы второй какой-то Ельцин в России президентом в 2000 году, то мы бы сейчас состояли из 5-7 государств. И также обсуждали уже развал России, и также бы многие говорили, да оно все равно развалилось, да Татарстан всю жизнь хотел жить отдельно, да Дальний Восток с Дальневосточной Республикой еще начала 20 века всю жизнь хотел отвалиться, а китайцев там вообще тьма, да? Это все, извините, чушь собачья. Идет борьба, сильная геополитическая борьба. И когда появляется лидер, да, он может переломить ситуацию. Вот в Советском Союзе Союзе, если появился бы лидер с волей Сталина, в течение бы месяца бы зачистили всю эту гниль, вот эти вот мелкие элиты региональные, которые хотели разворовать страну и свои народы поставить на колени в голод и холод.
Принимается. Это Максим Сурайкин, Александр Иклин.
Ну, я уже говорил об этом. Никакого ресурса зачистить мелкую гниль, как говорит мой оппонент, в тот момент уже не наблюдалось ни у кого, Сталин, не Сталин, кто угодно, уже ничто не было невозможно. Что же касается всего остального, ну, мы про это уже говорили. Уже было ясно, что, да, собственно, и радиослушатель ваш уважаемый про это сказал, что вопрос был решен. И, кстати говоря, ведь, а кто, собственно, сказал, что распад империи уже завершен? Вот товарищ Сурайкин начал говорить про 2000 год. Ну, я не уверен, что распад империи завершен. Возможно, мы в процессе.
Мечта либералов разорвать Российскую Федерацию.
Я разве говорю, что я об этом мечтаю? Я просто оцениваю риски.
Но вы ситуации на это сильно надеетесь, к сожалению.
Вы про меня сейчас говорите сейчас?
Я про либеральную элиту России.
Про либеральную элиту?
Я сейчас запущу голосование, после этого мы продолжим дискуссию. Я буду принимать еще телефонные звонки, у вас будет возможность задать вопросы нашим гостям. Итак, если вам близка позиция Александра Рыклина, журналиста, главного редактора ежедневного журнала, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Максима Сурайкина, председателя партии «Коммунисты России», вы голосуете 134-21-36. За Александра Рыклина 134-21-35. За Максима Сурайкина 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Ну и время для того, чтобы задать еще несколько вопросов, у нас есть. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
У меня вопрос к Максиму Сурайкину. Когда он говорит, что зачистили всю либеральную гниль, он каким способом эту зачистку себе представляет? Расстрелы?
Да, расстрелы, говорил же товарищ Сурайкин. Расстрелы, конечно, он же говорил уже.
Спасибо, принимается.
Да, я считаю, слово Максиму Сурайкину. Да, к врагам Родины только высшая мера наказания, потому что вот последствия разрушения Советского Союза, которое коллективно было сделано этими элитами, привело к гибелям миллионов, даже, наверное, десятков миллионов. Одни погибли в межнациональных, межэтнических конфликтах, которые разгорелись по всей территории Советского Союза. Вторая часть погибла от голода и холода. Эти элиты были не таким большим количеством. Это в каждой тогда республике несколько десятков, может быть, несколько сот человек. Понятно, что высшие меры наказания, наверное, грозило только таким вот персонажам, как Ельцину, там, Горбачеву, еще какой-то группе узкой. Да? Но остальные должны были понести тоже меру наказания именно по статье «Измена Родины», «Измена своему народу». И как только бы вот эту элиту убрали, даже если кого-то бы там еще не арестовали бы, остальные бы не рискнули такими темпами разрушать свою родину, добиваться этой независимости, чтобы стать своих республиками, царями и хозяевами народа.
Кто зачищал бы? Ну, то есть, кому доверить?
Нет, вот когда мой оппонент говорит, что у них нет ни ресурсов, ни возможностей, все ресурсы и возможности воли не было. Вот в этом он прав. Поэтому председатель КГБ СССР, его задача была как раз, да, защищать государственные строй. Комитет государственной безопасности. И если бы он чуть-чуть превысил свои полномочия и начал аресты, да...
Как он должен был сам начать аресты? Просто ходить с пистолетом из кабинета в кабинет? Послали его в тот момент.
Да, не послали, подчиненные все ждали приказа. Да, он боялся его отдать, потому что воли не было, да? И когда отстранили Горбачева, Янаев, как вице-президент, был полновластным руководителем государства. А вот у господ Ельцина, да, и тех, кто подписал это соглашение об СНГ, да,
Шушкевич тогда... момент не было,
да, нет, потом у них воля. А вот мне рассказывали, кто там был в Беловежской пуще, один из ветеранов, он говорит, знаете, почему они там собрались? Потому что они настолько боялись и понимали, что они совершают государственную измену, что их завтра могут арестовать, потому что от Беловежской пущи 5 километров до границы с Польшей пешком добежать. Они накануне нажрались так насмерть, что их с утра под капельницами некоторых приводили, потому что они понимали, что они совершают государственное преступление перед собственным народом.
Это Максим Сурайкин, Александр Рыклин.
Ну, послушайте, мне это совершенно ерунда, потому что у всех национальных лидеров, которые там собрались, у них уже был очевидно мандат своих народов на отделение от России. Уже национальные движения где угодно, включая Белоруссию, набрали такую силу и мощь, что уже говорить о том, что можно было удержать, если бы тот же Шушкевич или Кучма вернулись без решения, они бы дня там не просидели на своих руководящих постах. Их бы смели просто местные.
Кто?
Местные люди. Народ, кто? Народ кто? В тот момент
народ и в Киеве, проголосовал и в Минске, за Советский
народ
Союз.
В тот момент и в Киеве, и в Минске был настроен крайне решительно, особенно да, после ГКЧП.
Поэтому 70% проголосовали за сохранение Советского Союза.
Только бы не иметь СССР, забыть этот как страшный сон, забыть о России.
Вы мне скажете, 70% проголосовало за, кто хотел... Да? Ну, вы ерунду говорите абсолютно.
Ну, хорошо, и вы ерунду говорите.
Все. Нет, извините, то, что я говорю, подтверждено вот тем же
да
референдумом.
Да ничем оно не подтверждено.
Слушайте, 70%. Хорошо, это что, факт?
Еще раз, совершенно ясно было, что никакую Грузию уже невозможно было удержать, никакую Азию невозможно было удержать,
чушь
Украину,
собачья.
Ну что чушь собачья, и танков уже не было, и воевать никто за это не собирался, что танки бы ввели в Грузию, да? Смешно.
Да там надо было просто высшее руководство, которое организовывало развал, арестовать
это
и все.
Это некие мифы, не было уже там
народ
такой возможности.
Народ в подавляющем большинстве и тогда, и сейчас хотел жить в единой родине.
Да ерунда это все.
Да ерунда. Элиты хотели грабить свой народ, вот и все, честно уж говорите.
Я напомню, что у нас идет голосование. Если вы за Александра Рыклина, журналиста, главного редактора ежедневного журнала, вы голосуете 134-21-35. За Максима Сурайкина, председателя партии «Коммуниста России», вы голосуете 134-21-36. За Александра Рыклина 134-21-35. За Максима Сурайкина 134-21-36. Но остается буквально 30 секунд. После этого я буду подводить итоги голосования. Ну, у вас резюмирующий звонок. Как вас зовут? Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло.
Как вас зовут, пожалуйста?
Сергей, Москва. Алло.
Да, Сергей, у вас 20 секунд.
Да, я полностью согласен с Урайкиным, потому что народ действительно был готов. Не было вот этой политической воли. Народ сделал то, что он должен был сделать. Он выполнил свой долг. А руководящие чины изменили родине в полном смысле этого слова. Не побоюсь этого сказать.
Спасибо, принимается. У вас 10 секунд, чтобы парировать, Александр.
Ну, я просто не согласен с этой точки зрения. Мне кажется, она ошибочная. Вот, собственно, и все мое парирование.
Итог голосования. 27% за Александра Рыклина, 73% за Максима Сурайкина. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в программе. Приходите
еще. Голос народа глаголит истину.